Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – російський військовий журналіст, ветеран двох чеченських воєн Аркадій Бабченко. Вітаємо вас, пане Аркадій. Звісно, перейду на російську мову, щоб ви краще розуміли мої запитання.
Ні, якщо хочете, можете українською.
Готові?
Я, в принципі, так більш-менш вже
чудово. Але, ви знаєте, на початку процитую ваш пост в оригіналі російської мови. Один з останніх у соцмережі Facebook. Я, звісно, при цьому... Как говорят в России, не буду подавляться одному ведущему, который десятилетиями на центральных российских, тогда советских телеканалах, а ныне российских, вместе с линией партии, колебается в своих интервью, постоянно цитаты делает. Но я вот к этому прибегну. Итак, Facebook, Аркадий Бабченко. С эпичнейшим интересом наблюдаю битву между российскими, ура, патриотами, с их Бабченко вали в свою, ну не буду говорить, пип, и украинскими, ура, патриотами, с их Бабченко вали и так далее. Определяйтесь уже, пацаны, куда мне валить-то? Аркадий, вы же уже с Украины, наверное, едете, да, после этого пребывания?
Ну, я как бы, у меня так завертелось оно самой, что у меня сейчас целью моего всего вот этого моего дальнейшего турне получилась Чехия, да, она просто как само собой сложилась. И уже началась, я начал процедуру подачи документов туда, в Чехию, на обычную рабочую визу, поэтому как бы, ну там так сложилось, пока Прага у меня впереди.
Я чому ставлю це питання? Чи не відчуваєте ви себе як герой відомого фільму, теж режисера, я не буду його прізвище називати, «Свої серед чужих, чужої серед своїх». Тому що, ну, очевидно, що в Росії, напевно, кількість кремлешистів ще більше, ніж прихильників Путіна. Там точно є 86% ви для них агент, п'ята колона, яку даруєте, треба розстріляти. Це прямо вам пишуть постійно. В Україні теж, в принципі, вважає, що серед росіян нема прихильників України.
Ні, ну, українці соотношення процентів, звісно, другое, безусловно. Но ощущение того, що да, свої среди чужих, чужих среди своих. Не столько даже это, сколько, наверное, знаете, как Гарри Поттер и принц полукровка, да, вот скорее вот из этой серии, да, потому что я наполовину русский, наполовину украинец, у меня дедушка из Запорожья, и, естественно, в России, ну, поскольку я не поддерживаю вот всю эту шизофрению, которая там началась в стране, да, я считаю, что Крым однозначно украинский, что это агрессия России против Украины, что это одна из самых ублюдочных войн за новейшую историю, да, естественно, я там, безусловно, не свой, мягко скажем, да. Но и здесь, в принципе, в Украине тоже находится достаточно людей, безусловно, их количество, конечно, меньше, но находится достаточно людей, которые, да, русский сразу нафиг, да. Это я слышу тоже довольно постоянно.
Такая ситуация. Ну, а взагалі, от ви ж, коли тільки ця війна Росії проти України починалася, ще з так називаємої «русської весни», були справді військовим кореспондентом на фронті. Саме кореспондентом, не публіцистом, не людина, яка висловлює свою думку тоді. Ваше спостереження, скоро вже буде 4 роки цій війні.
Ну, я думаю, примерно как-то так оно и будет в ближайшее время. Вот мне кажется, что ситуация достигла какой-то той точки равновесия, в которой она, в принципе, и сама устаканилась, и, в общем-то, по большому счету, всех все устраивает. Вот если специально ее не сталкивать, то какое-то время будет продолжаться так, но это не окончательная ситуация, надо понимать, что это пауза. В конце концов, все равно война будет, в любом случае.
Угу, масштабнейшая тут.
Насчет масштабной я не знаю, я имею в виду пока Донбасс.
А, продолжаться будет?
Да, пока
виду.
Донбасс. Насчет масштабной войны не знаю, не скажу, тут никто предсказать не сможет, но я вот на данный момент, ну это вот именно по ощущениям, да, не аналитика, вот то, что называется чуйкой, я бы сказал, что большая война скорее будет, чем не будет, на мой взгляд.
Путину потребна война? Далее.
Ему война нужна теперь постоянно, любая, но на данный момент Донбасс и Сирия с этим справляются, да, потому что, смотрите, Владимир Путин сейчас имеет только один единственный инструмент влияния на внутреннероссийскую ситуацию, это война, да. Вот Донбасс и Сирия пока этому отвечают, но понятно, что их время заканчивается. Да? То есть Донбасс, например, в российском информационном пространстве и в российском дискурсе общественном, он уже почти не звучит. Крым тоже не звучит. Сирия тоже почти ушла. Да? То есть эти темы перестали быть интересными. Опять же, Конгресс там сегодня усиливает санкции, если все
уже
пройдет.
Уже
и Сенат, да. Ну, там Трамп, видимо, пытается что-то сопротивляться, но посмотрим. Если пройдет, ситуация будет ухудшаться. Чем хуже будет ситуация, тем серьезнее нужна будет война, и тем война нужна будет более серьезная. Я в этом смысле не оптимист. Я полагаю, что ситуация будет ухудшаться, в первую очередь экономическая ситуация. Чем хуже экономика, тем выше вероятность войны.
Щодо саме війни, ми з вами спілкувалися, Аркадію, 14 років, я взяв телефон на вас інтерв'ю. От я процитую теж ваші слова з того інтерв'ю. Знову ж таки, тоді війна вже була в розпалі, це було вже після Іловайська, після Новоазовська і так далі. Це буде остання війна для Росії, не тому, що їй не хватить сил или економіки, ви утверждали, а тому, що процес розпаду етносу вже практично завершен. Моральна деградація нації вже практично состоялась, і ця війна тільки доб'є її. Тобто російську націю, як я розумію.
Ну, в общем, да, нация, российская нация как таковой ее вообще не существует, да, потому что когда мы говорим там российский народ или россияне, надо понимать, что нет ни российского народа, ни российской нации, да. И это некая территория, населенная очень атомизированным обществом, где все ненавидят всех, да. Есть отдельные группки людей, которые постоянно друг с другом злятся и сопротивляются, да, и России, единой России нету, России их на самом деле сотни, я не знаю, если не тысячи, да, то есть процесс-то распада нации, он уже состоялся, а сейчас пошел процесс моральной деградации, да, нравственной идиотии пошла уже в полный путь, да, есть такой психологический термин нравственная идиотия, да, когда у людей отсутствует, у индивидуума отсутствуют какие-то эмоции, присущие человеку, да, вот сейчас это то, что происходит с Россией, потому что это я писал еще в 14-м году, да, а сейчас, через 3 года, ну какая-то, ну совсем же шизофрения, да, сейчас читаешь новости из России и думаешь, ну ребята.
Например, вот что вы имеете на увазе?
Ну, я уж не помню, ну, не знаю, вот, отличная последняя новость, мотопробег, антигейский пробег 100 петух. Друзья мои, ну, в нормальной, адекватной реальности такие вещи люди не делают, да? Ну, это вот то, о чем я говорю. Страна превратилась в психушку. В психушке жить, конечно, весело, но в какой-то момент желательно от нее держаться подальше все-таки.
В цьому заслуга лідера держави Росії Путіна, чи сам народ готовий? People have, якщо вживати відомий вислів 90-х.
Я думаю, що здесь сложилось і то, но в основному, безусловно, конечно, толчок это был Путін, да, безусловно, дебилізацію населення, активную дебилізацію населення, активную пропаганду населення, безусловно, начал он. Все это, конечно, легло на хорошую почву, да, на подготовленную почву, но не было бы этого толчка, не было бы этого зомбоящика, ну, Россия удержалась бы в своих рамках, в своем... Россия всегда была страна, в общем-то, бытовой ксенофобии, да, бытового шовинизма, но дальше кухонь он бы не вылез, в общем-то.
Но вы тогда были совсем молодой людина, напевно, памятаете. Вы же в Москве так народились, если да, добре, да. Ваше родное место, на початку 90-х, саме на демократичні мітинги, не на болотні, а на манежні, виходили сотні тисяч людей, більше, ніж навіть в Україні, якщо на душу населення брати. Сахарова скільки ховало людей 89-го року?
Ну, 89-й не пам'ятаю, 90-91-й я пам'ятаю, да,
дійсно. Так, там вони ж виходили не взяти все і поділіть, да, вставайте з колен, Крим вернем. З іншими зовсім гаслами, демократично виходили ці,
да,
люди?
Так, да, це були демократичні протести, я согласен, це були протести, це, в принципі, була буржуазно-демократична революція, по большому счету, да, не за колбасу виходили, хоча і колбаси тоді теж не було, да, но виходили все равно не за колбасу, выходили за изменение строя, выходили за демократию, да, за свободу, за права человека, вот за это все. Через 8 лет выбрали подполковника КГБ. Я, чем этот поворот объяснить, я не знаю. У меня нет рецепта.
І знову ж таки не можу адресувати це вам запитання. Знову ж таки, ви воювали. Ви знаєте, що таке війна і наслідки. Зараз десятки тисяч уже українських бійців мають досвід цієї війни. Той самий посттравматичний синдром. Наскільки це серйозно може? Уже, напевно, є для України проблема, на ваш погляд.
Я думаю, будет очень серьезно. Я думаю, будет очень серьезно, потому что все-таки Украина страна не воюющая, да, не особо воюющая, и все-таки менталитет несколько другой. Это Россия не вылезает из войн постоянно. Я тут недавно посчитал. В среднем одна война за 20 лет. После Второй мировой Россия поучаствовала примерно в трех десятках либо войн, либо вооруженных конфликтов. Да? Там Йемен, Ангола, Египет и так далее. Там
Афганистан?
Афганистан-то большая война была, действительно, да. И вот война пришла в Украину. До Майдана все-таки Украина была другой страной. Это была действительно... Ненька, да? Это что такое мягкое, такое добродушное, да, хорошее, да? Потом в 15-м году, я помню, я приехал в Киев, я увидел, насколько изменился Киев, да, это был жесткий город. Это чувствовалось, да, это был действительно город, столица воюющей страны.
А сейчас?
Сейчас произошел отказ, сейчас здесь война, конечно, уже не чувствуется. И это, кстати, тоже будет проблемой. Вот, и я не думаю, что десятки тысяч, я думаю, уже сотни тысяч человек же, наверное, прошли через эту войну.
Ну, это да? Минимум десятки тысяч, сотни, да, тысяч, звичайно.
И посттравматический синдром здесь будет довольно серьезный, потому что, опять же, произошло то, что происходит всегда. Вот, к сожалению, я каждый раз пишу об этом, но, к сожалению, видимо, рецепта этого избежать нет, да, когда затянувшаяся война, она как бы уходит в одну сторону, существует сама по себе, а мирная жизнь, она существует сама по себе, да, и получается две совершенно параллельных вселенных, два совершенно разных мира. И человек, возвращаясь из этого мира в этот, он этот мир уже перестает понимать, да, и он сюда не может вернуться. Нужна система реабилитации, я вот постоянно об этом говорю, нужна государственная система реабилитации, общество само с этим справиться не сможет. Нужна именно государственная система реабилитации, масштабнейшая система реабилитации. Людей нужно возвращать в общество. Государство взяло индивидуума из общества, отправило его на войну, он там выжил, вернулся, его нужно обратно вернуть в общество, вернуть ему достоинство. Реабилитация – это восстановление достоинства. Да? Лучший пример – это Израиль. Вот туда ехать, учиться и привозить сюда. К сожалению, пока, насколько я понимаю, в Украине это не делается. Если это не делается, это обязательно приводит к серьезным последствиям.
Вы в нулевых руках в России, как выходили из этого стана? Семья
вы имеете в виду меня или вообще
лично,
нас?
Да.
Я не выходил и ни в нулевых, и ни в 90-х. Я первый раз из Чечни вернулся в 96-м, второй раз в 2000-м. Выходил я самым простейшим русским способом. Я бухал. Я сел на стакан, бухал 2 года. Но мне повезло, я сумел зацепиться за жизнь, да, я сумел создать семью, я сумел встретить человека, с которым я создал семью, найти работу. Но это мне повезло, потому что это столица, да, в столицах это еще можно сделать. А где-то в регионах, где ни денег, ничего не работает, это не срабатывает. Нужна именно система.
Нагадаю, що у вас на студії Радіо Свобода є російський військовий журналіст Аркадій Бабченко. Аркадій, я бачу, ви по вашому Фейсбуку, який я ретельно читаю, ви звернули увагу на ці дебати, якщо їх так можна назвати, Навальний Гіркін, той самий російський диверсант, який, сподіваюсь, відповість пізно чи рано за свої військові злочини, скоєні на Донбасі. Як вам це? Взагалі, може бути в Росії справді політичний лідер з претензією на владу, і при цьому він без оцих от комплексів. Адже судячи з того, що Навальний теж казав, не може.
Це дело не в комплексах. Дело дійсно не в комплексах. Дело в тому, що для того, щоб був демократичний лідер, ліберальний лідер, да, орієнтований на права чоловіка, на свободу, от на нормальну європейську країну, да, в принципі, є. В Росії є такі люди. Да, не знаю, візьміть того ж Явлінського. Його просто 20 років ніхто не вибирає. Да, але не вибирають його не тому, що Явлінський плохой, а тому, що нету електоральної бази. Нету. І цьому лідеру не на чому обосновуватися.
Быть, никто бы не обрал.
Новодворская, Явлинский, Шлосберг, пожалуйста, Яшин, пожалуйста, можно людей...
Немцов.
Адекватные люди, в принципе, были. Но сейчас, когда вот произошел захват средств массовой информации, они набирают 2-3%. Да? До этого Яблоко, когда были свободные СМИ, Яблоко входило в Государственную Думу, но они все равно набирали 15-20%. По-моему, предел был 20%. Не хватает электоральной массы, не поддерживает народ. Все, ничего из этого не сделаешь. Навальный это понимает. Ну, его личные предпочтения это отдельно, да, там понятно, что он и в национализм, и, в общем-то, в имперство время от времени скатывается, да. Он понимает, что если он будет заявлять именно либерально-демократические лозунги, да.
Перетворится на политического лузера.
Да.
Российский народ хочет такого лидера, все ж таки. Встающего с колен, возвращающего территории.
Может быть, уже возвращающего территории, наверное, уже нет, потому что в России все это происходит как-то по синусоиде, да, то мы желаем всех завоевывать, то потом происходит откат, американцы нам лучшие друзья, да, вот этот маятник уже там социологи считали, он в среднем качается от точки экстремума до точки экстремума в среднем в 20-25 лет, да, вот точка экстремума, я надеюсь, имперского, великоимперского шовинизма, я надеюсь, была пройдена в 14-15 году, сейчас, наверное, скорее пойдет откат в более либеральную сторону, да, причем если экономика будет ухудшаться, то, скорее всего, больше пойдет откат. Но вот именно революции достоинства, именно либерально-демократической революции в России не будет. И 100% либерально-демократического лидера она не выйдет.
Будет бунт бессмысленный, беспощадный?
Я думаю, на мой взгляд, это наиболее вероятный вариант. Наиболее вероятный, да. Примерно то, что происходит сейчас в Венесуэле. Колбасные бунты.
Угу.
В этот раз будут не за свободу, а за колбасу.
Гиркин и Дугин, нет?
Да. Нет, во главе они встать не могут. Я не думаю, что они во главе встанут. Но я боюсь, что на этой волне они могут прийти к власти. Этот вариант я рассматриваю как возможный. Я думаю, что во главе, скорее всего, будет, что-то, наверное, скорее типа Алексея Навального, да, такой более-менее средний и относительно либеральный, относительно имперский, относительно националистический, вот что-то среднее. в этом роде, но я боюсь, что понятно, что смена режима возможна только при условии экономического краха. Да? Если при условии экономического краха любой, кто приходит после Путина, он приходит в условии экономического краха, это, в общем-то, политический лидер, политический самоубийца. Да? Любой человек, который приходит после Путина, он через год будет виноват во всем, что жрать нечего, что бандитизм начался, что государство развалилось. Понятно, что будет тон. И я думаю, что власть удержать он не сможет, и вот уже после него на плечах вот этого разочарования может прийти что-то уже совсем такое нехорошее.
Как Сталин после Ленина пришел, так, грубо говоря?
Как, наверное, октябрь 17-го после февраля 17-го. Вот так скорее, да.
Если вот эти цифры, сейчас 2000, бачите, російсько-українська мова, продовжу українського, я розумію, 2017 рік. Тоді був 1917 рік. Є тут символізм певний для Росії? Та Перша світова війна, нинішня війна?
Я не вірю в конспірологію і в астрологію, і в зв'язь там времен не вірю. Но очень похоже. Все это, конечно, безумно
очень похоже. Ця фраза ваша, эта война только добьет вот эту Россию в таком виде. Когда это может произойти?
Я думал, что это произойдет быстрее, но нет, экономика не рухнула, нефть не рухнула, режим удержался, и при таких ценах на нефть он может существовать долго, но будет загнивание, все это будет скатываться к экономическому краху, но, черт возьми, теперь это будет все-таки, наверное, долго, 5 лет, 10 лет, 15 лет, я не знаю, но не завтра.
Полосовый переворот выключается, той же Медведев где-нибудь появится?
Нет, я не думаю, мне кажется, что Путин там держит все очень плотно, и он там действительно контролирует все. Мне кажется, никакого раскола элит нет, и там власть сейчас, на самом верху власть сейчас все-таки монолитна, мне кажется.
І я бачу, ви так дуже обережно коментуєте події в Україні. Але все ж таки цікава мені ваша думка. От за ці понад 3 роки українська армія, ви бачили початки, як вона тільки з'являлася. Адже при Януковичі вона була знищена, українська армія. Це вже серйозна сила, і Путін з нею рахується?
В самому початку українська армія не було взагалі.
Взагалі? Да? Звичайно.
Зараз в Україні є армія, да? Безусловно. Вона, звісно, не ідеальна, і до ідеалу треба працювати. Но армія є. Безусловно, Росія вже з нею буде вважатися. Но, чорт візьми, все-таки треба розуміти, що... Очень нельзя недооценивать Россию. Вот я вижу, что в Украине появились такие настроения, что типа все, мы победили, мы теперь самые сильные, Россия никуда не сунется. Я бы очень-очень осторожно к этому относился, потому что у России действительно сильная армия. Там действительно есть замечательный для диктатора ресурс, как 100 миллионов бесплатных человеческих жизней.
Гармата мяса.
Да. И если Россия решит сунуться... Если Путин решит начать большую войну, он Украину завоюет все-таки.
В російській армії, яка не могла подолати манюсеньку Чечню. Що ж сталося за ці 15 років? Реформи Сердюкова?
Там була локальна все-таки армія, там масштабно не посилали, я имею в виду действительно масштабну війну з мобілізацією, з призывом всіх від 16 до 60. Вот если он на это пойдет, если он на это будет готов.
Массовые затиски.
Да, то тогда, конечно, они могут очень-очень много крови попить. И, конечно, не только Украине, вообще всем по периметру. Но Украина, мне кажется, в первую очередь все-таки.
Знову ж таки, звернусь до вас як до людини, яка стежить за всіми подіями від самого початку цієї війни. На ваш погляд, чому Путін тоді, в серпні 2014 року, Іловайськ, Новоазовськ, не пішов на Маріуполь, не ударив по Києву, не пішов на Одесу, крім опору українських збройних сил?
Мені кажется, он это человек, который живет в своем мире, да? Ми не знаем, кто ему в каких папочках приносит доклады, приносит информацию. Вот мне наиболее вероятной кажется версия, что тут просто коррупция, да, что тут нам надо молиться на коррупцию. Здесь коррупция сыграла свое дело, потому что бабки в расшатанной ситуации на востоке Украины вкачивались действительно гигантские, да. И я думаю, что их просто сперли Владимиру Владимировичу туда доказывали, что у нас там в Харькове есть 400 тысяч бойцов, да, готовых встать под ружье в любой момент. А в итоге там на антимайдан вышло там 40, или 400, не знаю сколько там, да.
И большинство из Белгородской области.
Да. И мне кажется, он просто недооценил ситуацию. Думал, что вот сейчас я делаю так, и действительно пол Украины встает и присоединяется сама к великой, прекрасной, замечательной
Новороссия.
России. Да, и получается Новороссия. Не произошло, он не оценил ситуацию. А потом, когда уже понял, что надо лезть всей регулярной армии, он уже на это не решился просто-напросто.
Дуже дякую вам, Аркадію, за це інтерв'ю. Спасибо, що до нас перейшли. Гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був російський військовий журналіст Аркадій Бабченко. Привіт, програма Олександра Лащенка. Дякую вам, друзі, за увагу.